Господство дома Романовых до вступления на престол Екатерины II. 17-е столетие. Гетман Иван Степанович Мазепа. Мазепа родом был шляхтич православной веры из Западной Малороссии и служил при польском короле Иоанне Казимире, комнатным дворянином. Это было, вероятно, после того, как победы казаков заставили поляков несколько времени уважать малорусскую народность и православную веру, и в знак такого уважения допустить в число дворян королевских, то есть придворных, молодых особ шляхетского происхождения из православных русских. Не очень вкусно было этим особам в польском обществе, при тогдашнем господстве католического фанатизма. Мазепа испытал это. Сверстники и товарищи его, придворные католической веры, издевались над ним, додразнили его до того, что против одного из них Мазепа в горячности обнажил шпагу, а обнажение оружия в королевском дворце считалось преступлением, достойным смерти. Но король Иоанн Казимир рассудил, что Мазепа поступил неумышленно, и не стал казнить его, а только ударил от двора. Мазепа уехал в имение своей матери на Волынь. Он был молод, красив, ловок и хорошо образован. Рядом с имением его матери жил в своем имении некто пан Фальбовский, человек пожилых лет. У него была молодая жена. Познакомившись в доме этого господина, Мазепа завел связь с его женою. Слуги шепнули об этом старому мужу. Один раз, выехавший из дома, пан Фальбовский увидел за собою едущего своего служителя. Остановил его и узнал, что служитель везет от своей госпожи к Мазепе письмо, в котором Фальбовская извещала Мазепу, что мужа нет дома, и приглашала приехать к ней. Фальбовский велел служителю ехать с этим письмом к Мазепе, отдать письмо по назначению, получить ответ и с этим ответом явиться к нему на дороге. Сам Фальбовский расположился тут же ожидать возвращения слуги. Через несколько времени возвратившийся слуга отдал господину ответ, писанный Мазепою к Фальбовской, которую извещал, что едет к ней тотчас. Фальбовский дождался Мазепы. Когда Мазепа поравнялся с Фальбовским, последний бросился к Мазепе, остановил его верховую лошадь и показал ему ответ к своей жене. «Я в первый раз еду», — сказал Мазепа. «Много ли раз?» — спросил Фальбовский у своего слуги. «Был этот пан без меня?» Слуга отвечал: «Сколько у меня волос на голове?» Тогда Фальбовский приказал раздеть Мазепу до нога и в таком виде привязал на его же лошади лицом к хвосту. Потом велел дать лошади несколько ударов кнутом и несколько раз выстрелить у нее над ушами. Лошадь понеслась во всю прыть домой через кустарники, и ветви сильно хлестали Мазепу по обнаженной спине. Собственная прислуга насилу признала своего исцарапанного и окровавленного господина, когда лошадь донеслась во двор его матери. После этого приключения Мазепа ушел к казакам, служил сначала у гетмана Тетери, а потом у Дорошенко. Мазепа, кроме польского и русского языков, знал по-немецки и по-латыни. Проходил прежде где-то в польском училище курс учения и, будучи по своему времени достаточно образован, теперь мог найти себе хорошую карьеру в казачестве. Здесь он женился. При Дорошенке Мазепа дослужился до важного звания генерального писаря и в 1674 году был отправлен на казацкую раду в Переславль, где пред гетманом левой стороны Украины Самойловичем, предлагал от имени Дорошенко мировую и заявлял желание Дорошенко находиться в подданстве у московского государя. Через несколько месяцев по окончании этого поручения Дорошенко отправил Мазепу в Константинополь к султану просить помощи у Турции. Но кошевой атаман Иван Серко поймал Мазепу на дороге, отобрал у него грамоты Дорошенко и самого посланца отослал в Москву. Мазепу повели к допросу в малороссийский приказ, которым тогда заведовал знаменитый боярин Артамон Сергеевич Матвеев. Мазепа своим показанием на допросе сумел понравиться боярину Матвееву. Представился лично расположенным к России. Старался оправдать и выгородить перед московским правительством самого Дорошенко. Был допущен к государю Алексею Михайловичу. И потом отпущен из Москвы с призывными грамотами к Дорошенко и к чигиринским казакам. Мазепа не поехал к Дорошенко, а остался у гетмана Самойловича, получивший позволение жить на восточной стороне Днепра вместе со своей семьей. Вскоре после того он лишился жены. Самойлович поручил Мазепе воспитание детей своих, а через несколько лет пожаловал его чином генерального Ясаула, важнейшим чином после гетманского. В этом звании, по поручению Самойловича, Мазепа ездил в Москву еще несколько раз и, смекнувши, что в правлении царевны Софьи вся власть находилась в руках ее любимца Голицына, подделался к временщику и расположил его к себе. И перед ним, как прежде перед Матвеевым, вероятно, помогали Мазепе его воспитание, ловкость и любезность в обращении. Голицын и Матвеев оба принадлежали к передовым московским людям своего времени и сочувствовали польско-малорусским приемам образованности, которыми отличался и блистал Мазепа. Когда после неудачного крымского похода нужно было свалить вину на кого-нибудь, Голицын свалил ее на гетмана Самойловича. Его лишили гетманства, сослали в Сибирь с толпой родных и сторонников. Сыну его, Григорию, отрубили голову, а Мазепу избрали в гетманы, главным образом от того, что так хотелось любившему его Голицыну. Обыкновенно обвиняют самого Мазепу в том, что он копал яму под Самойловичем и готовил гибель человеку, которого должен был считать своим благодетелем. Мы не знаем степени участия Мазепы в интриге, которая велась против гетмана Самойловича. Должны довольствоваться только предположениями и потому не вправе произносить приговора по этому вопросу. Уже давно в Малороссии происходила социальная борьба между значными казаками и чернью. К первым принадлежали зажиточные люди, имевшие притязания на родовитость и отличие от прочей массы народа. Чернь составляли простые казаки, но к последним, по общим симпатиям, примыкала вся масса поспольства, то есть простого народа, не входившая в сословие казаков, но стремившегося к равенству с казаками. Все старшины, владея доходами с имений, приписанных в Малороссии к должностям или чинам, были сравнительно богаты и необходимо считались в классе значных. Тем более причисляли себя к значным и держались их интересов лица, которые получили польское воспитание и облечены были по своему рождению или по жалованию шляхетским достоинством. Гетман, проведший молодость в Польше при дворе польского короля, был именно из таких. Он, естественно, должен был принести в казацкое общество, куда поступил, то польско-шляхетское направление, к которому так враждебно относилась малорусская народная масса. Скоро выказал Мазепа свои панские замашки и стал вразрез с народными стремлениями. Это тем более было для него неизбежно, что, действуя в польско-шляхетском духе, он одинаким образом должен был поступать для того, чтобы заслужить расположение московского правительства и удержаться на приобретенном гетманстве. Через несколько времени, в 1696 году, видевшие близко состояние Малороссии, сообщали в Москву, что Мазепа окружил себя поляками, составил из них в качестве своей гвардии особые компанейские сердюцкие полки, что он мирволит старшинам, что он позволил старшинам обращать казаков к себе в подданство и отнимал у них земли. Мазепа первый ввел в Малороссии панщину, барщину, или обязательную работу, в прибавку к дани, платимой земледельцами, землевладельцам, у которых на землях проживали. Мазепа строго запрещал посполитым людям поступать в число казаков и этим столько же вооружил против себя малорусскую простонародную массу, сколько угождал видам московского правительства, которое не хотело, чтобы тяглые люди, принуждаемые правительством к платежу налогов и отправлению всяких повинностей, выбывали из своего звания и переходили в казацкое сословие, пользовавшееся в качестве военного льготами и привилегиями. Как только установился Мазепа на гетманстве, тотчас приблизил к себе свою родню. С ним было двое племянников, сыновей Мазепиных сестер, Обедовский и Войноровский. Мать Мазепы, инокиня Магдалина, сделалась настоятельницей Киевского Фроловского монастыря. Московское правительство не только не поставило Мазепе в вину его поступков, но для большего охранения его личности от народа послало к нему полк стрельцов. Гетман, извещает один путешественник, посещавший тогда Малороссию, стрельцами крепок. Без них хохлы давно бы его уходили, да стрельцов боятся. Оттого он их жалует, беспрестанно кормит и без них шагу не ступит. А рассчитывая на могущество Голицына, Мазепа всеми способами старался угождать ему до тех пор, пока Петр в 1689 году не разделался с правлением Софьи и не отправил Голицына в ссылку. Мазепа во время случившегося в Москве переворота приехал случайно в столицу, разумеется, с намерением кланяться временщику, но, увидевши, что власть переменилась, постарался скорее разорвать связь с прежним правительством и примкнуть к новому. Это ему удалось. Мазепа стал просить у правительства того, чего именно русское правительство и домогалось в Малороссии. Например, прибавки ратных людей, переписи казаков и стеснительных мер против народного буйства. И к Петру лично сумел подделаться Мазепа. Молодой царь полюбил его и с тех пор считал его искренне преданным своим слугою. Во все 20-летнее время гетманства Мазепы, а в Малороссии проявлялась ненависть к нему подчиненных, выражаясь то теми, то другими попытками лишить его гетманства. Чем долее держал Мазепа гетманскую булаву, тем более привыкал малорусский народ считать его человеком польского духа, врагом закоренелых казацких стремлений к равенству и ко всеобщей свободе. Нелюбовь к Мазепе стала прежде всего выражаться по малорусским привычкам доносами и кознями. В конце 1689 года явился в Польшу королю Яну Собесскому русский монах Соломон с письмом от Мазепы, в котором малороссийский гетман изъявлял польскому королю желание присоединить Малороссию снова к Польше и побуждал к открытию вражды против России. Вслед за тем из Запорожья приехали к тому же королю посланцы с предложением принять Запорожье в подданство Польши. Благодаря одному православному придворному, жившему во дворце короля, о том и о другом узнал московский резидент, живший в Варшаве, Волков. А от Волкова узнали об этом и в Москве. Король послал Соломона в Украину к гетману без всякого письма, со словесным обнадеживанием своей милости. А между тем дал тайное поручение львовскому православному епископу Иосифу Шумлянскому войти в сношение с Мазепою. Шумлянский отправил к Мазепе шляхтича Домарадского с письмом и просил через посланного объявить, на каких условиях желает гетман Малороссии вступить в подданство польской державе. Мазепа, получивший письмо Шумлянского, отправил это письмо и привезшего его шляхтича в Москву. Соломон же узнал об этом заранее и не решился уже являться гетману, а воротился в Варшаву. Но чтобы, как говорится, не ударить перед поляками лицом в грязь, нанял на дороге в корчме какого-то студента и подговорил написать ему фальшивое письмо от имени Мазепы. Переписанное набело, это письмо Соломон подписал сам, подделываясь под почерк Мазепы, и поехал в Варшаву. А черновые отпуски письма позабыл взять у студента. Случилось, что прежде чем Соломон доехал до Варшавы, студент, раскутившись в корчме на полученные от Соломона 2 талера за свое искусство, открыл тайну случившейся там пьяной компании, а затем был арестован и приведен к королю. Студент во всем сознался и представил оставшиеся у него черновые отпуски сочиненного от имени Мазепы письма. Когда Соломон, явившись к королю, подал ему письмо от гетмана Мазепы, король, зная уже все, велел позвать студента и уличить Соломона в обмане. Черновые отпуски были налицо. Запираться было невозможно. Соломон во всем сознался и был посажен в тюрьму. А потом, по требованию русского резидента, выдан московскому правительству. В 1691 году его привезли в Москву, расстригли и под прежним его мирским именем Семена Дродского отправили к гетману в Батурин. Там его казнили смертью. По всему видно, этот Соломон был орудием тайной партии, хотевшей навести подозрение на Мазепу в Москве и подготовить ему гибель. Но еще когда московское правительство не имело в своих руках Соломона, а требовало его выдачи, в Киеве подкинуто было анонимное письмо, которым остерегали русское правительство от злого и прелестного Мазепы. Киевский воевода отправил письмо это в Москву, а из Москвы оно послано было прямо в руки Мазепы с тем, чтобы гетман сообщил, не может ли, по своим соображениям, догадаться, кто бы мог составить это письмо. Мазепа указал как на главных своих врагов, на бывшего гаячского полковника Самойловича, на зятя гетмана Самойловича, князя Юрия Четвертинского, на бывшего переславского полковника Дмитра Шкурайча и на тогдашнего переславского полковника Леонтия Полубодка. По домогательству гетмана, оставленного гадяческого полковника вывезли из его имения, находившегося в Лебединском уезде, привезли в Москву, а потом сослали в Сибирь. Туда же сослан был и Райча. Юрия Четвертинского с женою и тещую переселили в Москву, а Леонтий Полуботок лишился должности полковника. В Малороссии явился после того новый, более деятельный враг Мазепы и всей панской партии. Это был канцелярист Петрик, женатый на племяннице генерального писаря Василия Кочубея. Человек предприимчивый, горячий и деятельный, по крайней мере, на первых порах. В 1691 году он убежал в Сечь с важными бумагами, украденными из войсковой канцелярии, и вооружал сечевых казаков разом и против гетмана, и против московской власти. В следующем 1692 году он ушел в Крым и писал оттуда в Запорожье, что намерен, по примеру Хмельницкого, привести крымцев в Украину, поднять весь малорусский народ и истреблять жидов-арендаторов, всех панов и богатых людей. Весть о таком замысле, проникая в Украину, тотчас нашла себе сочувствие. Удальцы пустились к Петрику, кто полем, а кто водою. Мазепа отправил в Запорожье казака Горбатенко с подарками к тогдашнему кошевому гусаку, убеждать его, чтоб он не допускал запорожцев приставать к Петрику. Между тем, волнение готово было открыться не в Запорожье, а между городовым казачеством в малороссийских полках. «Мы думали, — говорили тогда малороссияне, — что после Богдана Хмельницкого народ христианский не будет уже в подданстве. Видим, что напротив, теперь бедным людям хуже стало, чем при ляхах было. Прежде подданных держала у себя только старшина, а теперь и такие, у которых отцы не держали подданных, а ели свой трудовой хлеб, принуждают людей возить себе сено и дрова, топить печи да чистить конюшни. Москали же наших людей бьют, крадут малых детей и увозят в Москву». Более всего казались несносными для народа аранды. Продажа вина, отданная в руки жидам, с платежом за то в войсковую казну. Горбаченко достал в Сечи и потом по гетманскому приказанию привез в Москву договор, заключенный Петриком с крымским ханом. Из этого договора видна была у Петрика мысль освободить от чужеземцев Украину обеих сторон Днепра, называемую им княжеством Киевским и Черниговским, и образовать из нее одно государство под именем княжества Малороссийского. Предоставлялось обывателям установить у себя такое правление, какое окажется им сродным. В своем универсале, обращенном главным образом к сечевым казакам, Петрик вспоминал варварство, причиненное некогда малороссийскому народу поляками. «Не сажали ли они братьев наших на колья, не топили ли в прорубях, не обливали ли водою на морозе, не принуждали ли казацких жен варить в кипятке своих детей? Но, упрекая в таких жестокостях одних соседей Малороссии, владевших краем прежде, не лучше относился Петрик и к другим соседям. Ненавистные монархи, среди которых мы живем, писал он, как львы лютые, пасти свои разинув, хотят нас поглотить, то есть учинить своими невольниками. Он указывал, что малороссийский народ, отдавая неприятелю на сожжение свои города и села, защищает собою московское государство как стеною. А Москва в благодарность за то хочет взять всех малорусов в вечную неволю. Позволили нынешнему гетману раздавать старшинам маятности, старшины позаписывали себе и детям своим в вечное владение нашу братью и только что в плуги их не запрягают, а уж как хотят, так и ворочают ими, точно невольниками своими. Москва для того нашим старшинам это позволила, чтобы наши люди таким тяжким подданством опошлились и замыслам их не противились. Когда наши люди от таких тяжестей замужичают, тогда Москва берега Днепра и Самары осадит своими людьми». Очевидно, Петрик хотел повторить почти буквально историю Богдана Хмельницкого. Но события буквально не повторяются. Хмельницкому действительно удалось начать свое дело с Запорожья, а потом перенести его в страну городовых казаков. Петрику же это немало не удалось, хотя Петрик пошел было по тому же пути. Запорожцы к нему не пристали, кроме толпы отчаянных головорезов. В украинских селах заволновался было простой народ, посполитая чернь. «Пусть только придет Петрик с запорожцами», — говорили мужики. «Мы все к нему пристанем, перебьем и старшин, и всех жидов-арендаторов, и всех своих панов, чтобы не было панов на Украине, а чтобы все были казаками». Так, быть может, и стало бы, если бы с Петриком явилась, как с Хмельницким, порядочная запорожская военная сила. Но Петрик, не склонивший запорожцев, вступил в Украину с одними только татарами, да и те помогали ему не слишком охотно. Когда Петрик прибыл к пограничным украинским городам по реке Орели, бывшие с ним татары услыхали, что гетман собирает полки и идет против них. Они оставили Петрика и ушли. За ними последовал и Петрик в Крым, а Мазепа, так дешево отделавшись от угрожавшей бури, получил из Москвы благодарность и богатую соболью шубу, стоившую 800 рублей. Петрик продолжал еще несколько времени беспокоить Мазепу своими возмутительными универсалами к малорусскому народу, указывая, между прочим, на аранды как на важнейшую тягость для народа. Мазепа, соображая это, собрал в Батурине раду, пригласил на нее, кроме полковников, множество казаков и мещан, и спрашивал, можно ли уничтожить аранды. После многих споров рада порешила в виде опыта на один год упразднить аранды и заменить доход от них сбором с тех людей, которые на основании всем равно предоставленного права станут курить вино и содержать шинки.